говорит Радио Свобода. В Киеве освобожден из-под стражи один из ключевых свидетелей по делу о катастрофе Боинга в Донбассе. Его могут обменять на украинских политзаключенных Кремля.
Это абсолютно неграмотный шаг. Его нельзя выдавать. Абсолютно это предательство.
В Буйнакске почтили память жертв взрыва в жилом доме 20 лет назад.
Ну там один сказал, что жена в морге уже. Эти лежат в палатке.
Бывший обвиняемый по так называемому московскому делу Валерий Костенок о том, почему его освободили, а других приговаривают к реальным срокам.
Может быть, у власти просто появилась идея пойти по списку, кого-то освободить, кого-то наказать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 сентября. Итак, Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи бывшего начальника ПВО, так называемой ДНР, одного из ключевых свидетелей по делу о гибели в небе над Донбассом летом 2014 года Боинга малазийских авиалиний Владимира Цемаха. Жертвами пуска ракеты из комплекса «Бук» тогда стали 298 пассажиров и членов экипажа самолета. Цемаха, которого похитили на неподконтрольной Украине территории Донбасса несколько месяцев назад украинские спецслужбы, могут обменять на украинских политзаключенных Кремля, в том числе и на режиссера Олега Сенцова. По мнению журналиста, главного редактора интернет-издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, выдача России Цемаха будет противоречить интересам Украины и международного сообщества. С Юрием Бутусовым побеседовал Владимир Ивахненко.
Я могу сказать, что это будет негативно воспринято сотрудниками спецслужб, волонтерами, военными, которые понимают ситуацию и ее значение для защиты Украины. То есть это будет воспринято негативно в крайней степени. Я считаю, что многие абсолютно обоснованно скажут о предательстве национальных интересов. Дело в том, что делать этого категорически нельзя. Цемах был похищен не для того, чтобы менять его на кого-то из наших пленных. Это важно, это нужная задача, она решается. Цемах был похищен специально для участие в судебном процессе, который начинается в марте 2020 года в Голландии по делу гибели Боинга MH17. То есть была конкретная задача, конкретная цель. А обмен, более того, эта операция, она длительное время осуществлялась. Собрано огромное количество доказательств причастности Российской Федерации, большое число свидетельств о том, что именно Российская Федерация уничтожила Боинг MH17 и 298 людей на его борту. Поэтому эта операция не закончена. Цемах только часть этой операции. И выдавая Цемаха, Украина, по сути, срывает свою собственную операцию, свои собственные планы, свои собственные обязательства перед нашими западными союзниками ради достижения других целей. Они тоже важны. Но у государства, скажем, есть не одна задача, их есть несколько. Если мы не будем бороться с Россией, то Россия будет брать новых заложников, пополнять свои тюрьмы такими же невинными людьми, как Олег Сенцов. И сегодня мы обменяем Сенцова, и завтра они украдут еще 20 человек. Но при этом мы уже не сможем повлиять на ситуацию, потому что другого свидетеля уничтожения Боинга мы не найдем.
Нидерландские следователи в составе международной следственной группы хотели бы допросить Владимира Цемаха по делу о катастрофе лайнера рейса MH17. Теперь можно утверждать, очевидно, что допрос не состоится и Цемаха выдадут России?
Дело даже не в этом. Для того, чтобы допросить Цемаха, это не значит, что один раз нужно с ним поговорить. Должна быть длительная работа. Возможно, скажем, он согласится на сотрудничество и будет давать куда больше информации. С Цемахом надо работать, а не просто дать кому-то с кем-то один раз пообщаться. Он очень ценный и важный свидетель. И именно поэтому Путин хочет его любой ценой забрать. Поэтому выставляется. То есть вместо нескольких нашего заложника, которого просто без всяких оснований невинного человека бросили в тюрьму, назвали террористом, ведут войну, бросили в тюрьмы сотни других наших граждан, убили тысячи. Мы отдаем отпор этой агрессии, и с важной частью этого отпора является расследование гибели Боинга MH17. Если мы не можем эффективно себя защищать, значит, будут брать новых заложников. Еще десятки, сотни, так как это и происходит. Это абсолютно неграмотный шаг. Его нельзя выдавать. Это абсолютно это предательство. И те люди, кто будет после этого взят в плен, если их не смогут освободить всех других, это одной из причин будет выдача Цемаха. Это будет одна из составных частей. И те люди, которые так недальновидно сейчас пытаются сделать этот обмен, они поставят на всю жизнь пятно на себе самих. В глазах тех людей, кто в результате их неграмотности будет погибать на фронте и либо сидеть до бесконечности в российских тюрьмах.
Говорил главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Интервью с ним записал Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Буйнакск в Дагестане прошел траурный митинг, приуроченный к 20-й годовщине взрыва дома, в результате которого погибли 62 человека, 23 из них – дети. Теракт в Буйнакске стал первым в серии взрывов жилых домов в России в сентябре 1999 года. Их жертвами тогда стали более 300 человек, более 1500 получили ранения. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Я сначала поехал в госпиталь, там сказали, моих нет. Потом поехал в больницу. Ну, там один сказал, что жена в морге уже, а дети лежат в палатке.
Вечер 4 сентября 1999 года Яхья Медеев до сих пор не может вспоминать спокойно. Под завалами разрушенного дома в Буйнакске у него погибла жена. Квартиру от взрыва буквально разорвало пополам. Сыновьям с дочерью повезло, они оказались в той части дома, которая уцелела.
Мы разгружали на складе имущество. Был только сильный взрыв. Мы думали, где-то, может, войсковой части что-то взорвали. Но одного, Зайнюкина, тоже прапорщиком отправили, иди посмотри, говорит, что случилось. И он поехал. Он говорит, Яхья, говорит, быстро одевайся, ваш дом взорвали. Я бегом пришел сюда, уже подойти поближе невозможно было подъехать. Машина осталась, он побежал туда. Было темно, пыль.
Яхья, как и многие его соседи-мужчины, остался жив. Когда произошла трагедия, большинство из них были на службе. Взорванный дом на улице Ливаневского, 3, относился к 136-й мотострелковой бригаде. Сейчас в городе из бывших жильцов дома остались единицы. Гасан Даниев – один из немногих, кто живет рядом с местом взрыва. Он помнит грузовик, который разнес здание. С этого ГАЗ-52 приезжие продавцы торговали арбузами во дворе несколько дней. Никто не подозревал, что в кузове больше 2,5 тонн взрывчатки.
Они поставили машину сзади дома, почти на середине. И от взрыва огромная яма, и дом был на середине вырван из земли и сложен по плитам.
Семья Гасана чудом не пострадала. За 20 минут до трагедии жена с детьми вышла из дома. До приезда спасателей Гасан с соседями вытаскивал тех, кто оказался под завалами.
Мою соседку, у них вся семья погибла, одна девочка осталась. У нее ноги были придавлены на плиту. Мы, чтобы не повредить ее, руками эту плиту приподняли и ее вытащили оттуда.
Теракт в Буйнакске унес жизни 64 человек, в том числе 23 детей. Еще 146 человек были ранены. Следствие обвинило во взрыве Исламский институт «Кавказ». Это же незаконное вооруженное формирование, по официальной версии, устроило теракты в Москве и Волгодонске в сентябре 99 года. Виновными во взрывах признаны 8 человек. Только 2 из них приговорены к пожизненному заключению. Еще 2 отпущены по амнистии.
Может быть, и справедливо к ним отношение, вот то, что им там одному пожизненно, другому там 15-20 лет. Но людей, ушедших, этим не возвратишь.
Некоторые российские и международные эксперты заявляли о возможной причастности к взрывам домов российских спецслужб. Жители Буйнакска в эту версию не верят.
Я не могу этому поверить, как это спецслужбы причастны этому. Не знаю. Я не верю этому, конечно. Ну, конечно, если бы кто бы это не организовал, наши вот, это местные были люди с Приреченска. Но место такое, вот такой дом взорвать у них не было ни средств, ни возможностей. Значит, кто-то был организатор такой крупный.
Сейчас о теракте 20-летней давности в Буйнакске напоминает лишь памятник жертвам трагедии. Прямо за ним построена мечеть. Накануне траурной даты многие бывшие жильцы дома приезжают в город, чтобы возложить цветы и вспомнить погибших родных и соседей.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Миханошина. Вы слушаете «Радио Свобода». Суды продолжают приговаривать к реальным срокам заключения обвиняемых по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках. При этом несколько человек были освобождены от уголовной ответственности. Среди них самый молодой обвиняемый, член партии «Яблоко» Валерий Костенок. 20-летний студент текстильного университета отсидел в СИЗО почти месяц и узнал о том, что против него прекращено уголовное дело за 15 минут до выхода на свободу. Костенок признал, что 27 июля на акции протеста в Москве бросил в полицейских пластиковую бутылку, но категорически отверг обвинения в участии в массовых беспорядках. Валерий Костенок убежден, что его судьба решалась не в рамках закона, и он готов к любому повороту событий. Об этом Костенок рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
«Я знал, что есть 13 фигурантов, которые были задержаны до меня. Вспомнился такой афоризм: будешь делать то, что все делают, получишь то, что все получают. Адвокат сказал мне: чего я хочу? Я ему сказал: конечно, хочу, как и все, на свободу. Он говорит: моя задача максимально попытаться оставить тебя на свободе. Давай дадим такие показания, которые никого бы не оклеветали из других фигурантов. Мы вернулись к следователю, составили допрос. Ну, допрос, честно скажу, конечно, солидарность была у следователя в этом деле. Я не буду называть его фамилию. Солидарность не с какой-то глобальной позиции, а солидарность конкретно по этому делу. Он говорил: да, глупость. Да, надеюсь, что это закончится. А справедливость, я считаю, это отношение между личностью и деянием, которое он совершил. Вот мы когда предоставляли суду все вот эти вот поручительства, мою характеристику с работы, с учебы, от друзей, от коллег, я считаю, что личность, даже ни одна личность, которая вообще была задержана по этому делу, ни одна личность не была достойна даже оказаться в тюрьме. Но суд посчитал иначе. Суд вообще работает автономно как-то, ни в связке ни со следствием, ни с прокурором, ни с кем-то сверху.
Как вы вырабатывали свою позицию? Это я признаю, это я не признаю.
Меня спрашивали про массовые беспорядки, я в массовых беспорядках не участвовал, не видел. Но бутылку я признал, это признал очевидное, признал за себя, сказал за себя.
Почему следственные органы изъяли это обвинение? Ведь оно зафиксировано, оно есть. Почему?
Это фантастика вообще, это фантастическая история. Человек, который признает вину, и другие люди, которые там, да, берут там 51-ю, кто-то идет в отказ, кто-то частично признает вину. И следственная группа раз и снимает вот с того, кто признал, вообще все обвинения. Дело прекращено. Ну, дело 15 минут. Я сидел в ВВС, меня позвали на следственные действия, захожу, все, дела нету. А Айдар Губайдулин, с которым я был в конвое, сидел в первом самом ВВС, у него та же самая статья. Возможно, то же самое деяние, я не знаю, что он там кидал, не кидал, я не знаю. Тем не менее, он остается там.
Почему тогда? Вы на свободе, у вас какое объяснение? Это же не искусство адвоката.
Это не искусство адвоката. Уже думали о том, чтобы идти прям совсем, совсем до конца вместе со всеми. Я бы не знаю, как бы я вышел, если бы я один оказался. А почему так произошло, мне кажется, это какой-то банальный список. И список людей, и скоро выборы. А обстановка накаляется. Может быть, у власти просто появилась идея пойти по списку, кого-то освободить, кого-то наказать.
Но вы думали о том, чтобы член партии «Яблоко», которая, ну, худо-бедно находится в официальном политическом поле, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, у него есть авторитет даже среди исполнительной власти. Мог ли Григорий Явлинский через свои связи пролоббировать вашу кандидатуру?
А вот мог бы тогда Григорий Явлинский пролоббировать до всех этих митингов допуск кого-то из кандидатов в МГД? Это было бы тогда важнее, тогда бы не было этих задержаний. Может быть, не задержали бы меня. Но тогда еще не наступил этот момент с задержаниями. И это было бы для «Яблока» очень важно, допустить до выборов кандидатов своих.
Вы понимаете, что если сейчас уголовное дело отменено, прекращено, в любой момент его могут возобновить заново?
Вот это самое страшное сейчас. Вообще, когда я вышел, какой-то был космос. Как я уже говорил, вот космос. Информационный вакуум. Я вообще не понял, как все это произошло, почему я вышел. Все пролетело как один день. Но спустя некоторое время я шел вот по этому же лофту со своими друзьями и думал о том, что теперь я на себе узнал, что такое реальные репрессии, когда к тебе приходят домой ни за что. И почему бы как-то в каком-то будущем это не повторит власть в отношении кого угодно, друга моего или меня. Было страшно. Сейчас я этот страх переборол. Его во мне переборола злость. Злость к тому, что происходит. Злость к несправедливости очень сильно переборола. Я... С такими статьями можно уехать из страны, да? Можно было уехать, когда я открыл площадку и никого там не увидел. Эта злость переборола. Переборола страх. И она сейчас переборола. Я встану в один ряд со всеми, кто продолжает бороться за остальных политзаключенных.
С бывшим обвиняемым по так называемому московскому делу Валерием Костенком беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Битва за Брекзит достигла апогея. Палата общин британского парламента большинством в 28 голосов приняла в окончательном чтении законопроект, призванный не допустить выхода страны из Европейского Союза 31 октября без соглашения с ЕС. Это голосование стало очередным политическим поражением премьера Бориса Джонсона. Даже младший брат Бориса Джонсона Джозеф, несогласный с его политикой, ушел из правительства и парламента Британии. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», Ярослав Шимов. Ярослав, итак, что произошло вчера в британской политике? Какой новый поворот?
Вчера произошел ряд неприятных для премьер-министра Бориса Джонсона поражений в британском парламенте. На самом деле началось все в понедельник, когда вначале Борис Джонсон потерял свое минимальное большинство в парламенте. У него был это большинство состояло из одного голоса, которым его коалиция, состоящая из консерваторов и небольшого числа североирландских юнионистов, так сказать, превосходила оппозицию. Так вот, один из депутатов перешел на сторону оппозиционной либерально-демократической партии. То есть эти чаши весов сравнялись. Затем прошло голосование по вопросу о том, вправе ли парламент обсуждать подготовленный оппозицией законопроект о том, что правительство не имеет права без согласования с парламентом устраивать так называемый жесткий Брексит, то есть Брексит без договоренности с Евросоюзом. Это соглашение Борис Джонсон и его консерваторы проиграли с перевесом в 20 с лишним голосов в пользу оппозиции за счет того, что 21 депутат от консерваторов голосовал вместе с оппозицией. Со стороны Джонсона тут же последовали жесткие репрессии, которые заключались в том, что эти люди, этот 21 депутат, были изгнаны из парламентского клуба консерваторов и автоматически и из партии, потому что им консерваторы запретили баллотироваться от их партии на возможных следующих выборах. Пикантная деталь, что среди подвергшихся вот этому наказанию Ник Сомс – это внук Уинстона Черчилля, даже немножко чем-то его напоминающий внешне. А пикантность в том, что Борис Джонсон – большой поклонник Черчилля и автор его биографии, и немножко Черчилля даже копирует повадками. Там походка, любовь закладывать руки за спину и так далее. Такие детали. Далее наступает вторник. И во вторник проходят следующие два голосования. Одним голосованием парламент одобряет вот этот самый закон, который связывает кабинет Джонсона по рукам и ногам, не давая ему возможность без согласования с парламентом проводить твердый Брексит. А Джонсон тут же выставляет на голосование предложение провести досрочные выборы, назначив их на 15 октября, что выгодно для него, потому что он может их выиграть, по рейтингам сейчас консерваторы лидируют, и уже с новым парламентом осуществить свою мечту об этом самом Брексите без соглашения. Тем не менее, парламент и это предложение, естественно, не поддержал, то есть случилось то, что лейбористы, основная оппозиционная партия, воздержались от голосования. То есть формально правительство выиграло это голосование, но не было достаточного количества голосов, которые составляет 2/3 от общего числа депутатов. Так что, в общем, эта неделя для Бориса Джонсона началась довольно кошмарно. Если спортивным языком выражаться, он сейчас проигрывает со счетом 0-3.
Ну и к чему все это ведет? Будет отложен Брекзит, который, судя по всему, должен был состояться 31 октября, или, может быть, вообще Брекзита не будет? Такая перспектива есть?
Знаете, очень сложно сказать, что сейчас будет, по одной простой причине. С одной стороны, Джонсон и его правительство не могут не подчиниться закону. Это Британия, это правовое государство. А закон есть закон. Его, кстати, должна еще утвердить Палата лордов. Это произойдет, судя по всему, завтра. И надо отдать должное Джонсону и правительству, то есть правила игры, какие-то основные вещи, такие морального, что ли, плана, они все-таки соблюдаются, правила fair play, вот как правильно сказать. Правительство уже заявило, что оно не будет затягивать обсуждение в Палате лордов, чтобы лорды не успели одобрить этот закон, а Нижняя Палата ушла бы на те самые внеочередные длинные каникулы, о которых тоже шла речь, так сказать, раньше, и которые тоже были предметом больших споров в Британии. Этого не будет, лорды, скорее всего, все одобрят, закон вступит в силу. То есть формально правительство не сможет без согласия парламента, которого оно не получит, уйти из Евросоюза без договора. Но тут есть такой момент, что если Джонсон будет вынужден попросить Брюссель о следующей отсрочке до 31 января, сейчас речь идет, то согласие должны будут дать все 27 стран Евросоюза, остающихся, кроме Британии. А там есть такой момент, что, к примеру, Эммануэль Макрон, президент Франции, говорил, что, ну, он так не говорил таким языком, но суть была такая, что его уже немножко достала эта английская трагикомедия британская. И от Франции Британия не вправе рассчитывать на автоматическую отсрочку или на то, что вот будем откладывать настолько, столько раз, сколько нас об этом из Лондона попросят. И кроме Макрона есть еще несколько стран, о которых тоже известно, что, вероятно, не будет просто с ними договориться о нужной отсрочке. То есть тут противники Джонсона могут потерпеть неожиданное поражение, так сказать, по другую сторону Ла-Манша. И тогда, если все страны ЕС не дадут согласия, тогда мечта Бориса Джонсона уйти из ЕС таки 31 октября осуществится. В общем, все очень сложно. Кроме того, выборы досрочные, они все-таки, скорее всего, будут. Но не ясно, когда. Потому что теперь, когда в кармане у оппозиции есть вот этот закон, о котором мы сейчас говорим, она согласна на выборы. Хотя, в общем-то, по рейтингам, я говорю, что по последним данным, примерно 42% электората готовы поддержать консерваторов, лейбористов 23% всего. У них очень неудачный лидер Джереми Корбин, он не популярен среди избирателей. И 19%, наоборот, на подъеме либерально-демократическая партия, это партия так называемых ремейнеров, это люди, которые вообще не хотят уходить из ЕС. Вот такие вот сложные и совершенно пока неясные британские расклады на данный момент.
Последние события в Великобритании, связанные с Брекзитом, мы обсуждали с обозревателем «Свободы» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня гибели Василия Чапаева, командира дивизии Красной Армии. Василий Чапаев, благодаря роману бывшего комиссара Чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова, который так и называется «Чапаев», и одноименному фильму «Братьев Васильевых», считающемуся шедевром мирового кино, превратился в один из самых, если не в самый, мифологизированный образ советского времени. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Чапаев», которую ведет Сергей Юринин.
Александр Генис, Нью-Йорк. Великими образы становятся только тогда, когда они покидают породившую их культуру, чтобы раствориться в фольклорной стихии. В вечности, говорил Борхес, остается не сюжет, а характер героя. Упрямое постоянство – единственная ниточка, которая связывает анекдотического Чапаева с кинематографическим оригиналом, воспевшим метаморфозу маленького человека. Чапаев – истинный герой революции. Маленький человек, который стал большим не потому, что вырос, а потому, что остался самим собой. Корни его успеха не труд, не талант, а упрямство. Отказываясь приспосабливаться к обстоятельствам, он ждет, пока они приспособятся к нему. Чапаев – скала в океане перемен. Его нельзя сдвинуть с места. И не потому, что он уверен в своей правоте, а потому, что не догадывается о возможности сомнений. Эту архаическую, идущую из глубин народного сознания целостность и использовал анекдот, выделив в образе Чапаева доминирующую черту – невозмутимость. К Чапаеву, например, восходит как образ генерала из фильма «Особенности национальной охоты», так и его прототип, другой генерал – Лебедь, который сознательно культивирует в своем облике ту самую невозмутимость, что и делает Чапаева непобедимым.
В исполнение приказа верховного правителя российского государства адмирала Колчака полковник Бороздин берет на себя уничтожение Чапаева, штаб которого оторвался от основных сил дивизии. Народная песня про Ермака, погибшего в водах РТШ, подготавливает то, что случится на рассвете с Василием Ивановичем. Великие кадры простой и сильной операторской работы. Яростный венчик пламени на рыльце Максима. Чапаев отстреливается с чердака. На правой раненой руке от перевязки взбухли вены. Отосланный вместе с Анкой, Петька возвращается и подрывает бронеавтомобиль гранатами. Но белые выкатывают пушку.
Амба Василий Иванович, отступать надо.
Чапаев никогда не отступал.
Из Москвы писатель Виктор Пелевин, автор одного из самых популярных романов 96-го года «Чапаев и пустота».
В Тибете существует огромный пантеон богов, но они не считаются чем-то реальным или объективно существующим. Скорее, божество похоже на психический аккумулятор. Это точка приложения энергии множества молящихся. И именно этот заряд массовой веры и надежды и делает пустую форму божеством. То же относится и к Чапаеву как к центральной фигуре мифа. Все люди, жившие в Советской России, обязаны Чапаеву несчастливыми минутами смеха и счастья, причин для которого в реальной жизни было довольно мало. Фольклорная часть чапаевского мифа была подобием общенародной молитвы, в результате которой где-то в мире форм сгустился образ иного Чапаева, куда более реального, чем его бледный исторический двойник. Фильм «Братьев Васильевых» является таким же атрибутом этого космического Чапаева, как в исламе Коран является атрибутом Бога. Чапаевский набор метафор стал своего рода базовым лексиконом советской и постсоветской жизни. И мне кажется глубоко символичным, что одна из ярчайших глосс этого фильма, психическая атака на пулемет, символизирующая, как нетрудно догадаться, традиционный русский гештальт, не нашла достойного отражения в фольклоре. Возможно, это связано с тем, что в простодушной сказке «Братьев Васильевых» психическая атака была отбита, а в новой новейшей истории русского духа этого не произошло.
На рассвете Чапаев выплывает к новой жизни. Рядом боец тоже гребет одной рукой, в другой – неброшенная на этот раз винтовка. С оружием он и уходит на дно. А Василий Иванович под пулеметным огнем выгребает. Медленно, но верно.
Берешь, не возьмешь!
Это был фрагмент программы «Радио Свобода», посвященный фильму «Чапаев». Ее вел Сергей Юринен. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 сентября, Международный день благотворительности. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.